Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 5 минут, понедельник, октябрь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Четыре балла пробки в Москве. А еще Рома Щукин сейчас мне сказал, говорит, я не успел подвести итоги голосования. Я помогу Роме. 47% говорят, что им нравится, ну что-то они там выбирают себе автомобиль, и это бензиновый автомобиль, а 53% дизельный, это значит, дизель победил. Вот такие вот дела. Ну просто хотел вам сказать, а то вы голосовали и забыли итоги подвести, да. Мне говорили, понедельник. А я сказал, пятница? Ну и ничего страшного. Понедельник — это маленькая пятница. Разве не так? Потому что раз понедельник, значит, скоро будет вторник. Где вторник, там и среда. Где среда, там и четверг. Где четверг, там... Ну, в общем, конечно же, понедельник сегодня. Но желательно, чтобы была пятница. Ну, понедельник. Ладно, давайте поговорим, что у нас тут есть. 4 балла пробки в Москве. Ленинградка сегодня плохая. В том числе, наверное, из-за таких дегенератов, которого я встретил сегодня на пути на работу. Сейчас расскажу вам. Придурка на поло. Я надеюсь, что он меня слышит. Идиот. Почему? Потому что, когда ты выезжаешь с Дублера, вот где есть Метрополис, знаете, да? Выезжаешь с Дублера, и тебе нужно попасть на Ленинградку, чтобы поехать в центр. Но ты не можешь там никак выехать иначе. Кроме как сначала ты выезжаешь на выделенную полосу, сначала, а потом тебе нужно резко встроиться в ряды автомобилей. И если тебе на пути попадается дегенерат на поло, который тебя не пропускает в эту полосу, то ты попадешь на штраф. То есть здесь выбор простой. Либо штраф, вот, либо ты таранишь этот поло, и все. Чем я и занялся. Он сильно обиделся. Он меня изо всех сил потом догонял. Он смотрел на меня и так далее. Так я хочу обратиться к вам, уважаемый господин. Вы идиот, понимаете? Потому что деваться некуда тем людям, которые выезжают сначала на выделенку, потому что они едут с Дублера. Им тут же надо ехать в полосу. И если бы вы были здравомыслящим человеком, вы бы пропустили этих людей. Хотя бы пытались бы в шахматном порядке как-то ехать, а не бампер в бампер с предыдущим автомобилем. Это раз. Два. Неплохо было бы держать дистанцию вообще на дороге. Вообще, это, в принципе, неплохо. Это полезная история, держать дистанцию. Да? Нет? На щелчке сбили мод 2 часа назад. Любопытные водилы держат пробку, пишет Деко. Нет, вы сказали понедельник, или мне так послышалось. В любом случае, все ошибки можно списать на то, что это понедельник, пишет Глоури. Спасибо большое. Надо таки в морду стрелять, пишет Адик. Ну, не, это слишком несоразмерное наказание. Ну, вот, понимаете, да? Вот такой человек. Вот он едет, и вот все. И, соответственно, ты либо встанешь, и за тобой встанут автобусы, такси, ну, в общем, за тобой целый ряд встанет, либо ты пойдешь под штраф, вот, чтобы этот человек удовлетворил свои внутренние потребности, понимаете, внутренние потребности, чтобы он, как бы, почувствовал себя великим. Но, понимаете, в чем дело, когда у тебя 6-летняя копейка BMW, и тебе ее не жалко. Мне реально не жалко свою машину. Я ее люблю, но мне ее не жалко. То есть, в принципе, я для себя решил, что если будет какая-то экстренная ситуация, я буду себя вести как в американских боевиках или в каких угодно боевиках. Я раскрошу всю машину, всю. Но главное, чтобы все остались живы, кто со мной, понимаешь? Вот всю раскрошу. Вот если будет какая-то угроза, я прям ей начну таранить. Все, я давно решил. Мне не жалко в этом смысле. Я даже жду момента, я вам больше скажу. И, конечно, в этом смысле я немножко не совсем удобен как оппонент на дороге, потому что, ну, а что от меня ждать? Мне же не жалко. Я прям заехал, это надо было видеть. Вот такую вот маленькую какую-то вот щелочку просочился. Такую маленькую, прям вау, туда! Вот, ему тормозить пришлось, и все. Он не пропускал специально. Ну, будет знать. Будет знать теперь. Вот что? Да лучше уж встать, наверное. Прям, Иван, лучше встать. Нет, лучше наконец-то запомнить, что в шахматном порядке автомобили движутся. Что в пробке, что в заужении, что где угодно. Каждый придурок, который едет бампер в бампер, должен гореть в аду. каждая сволочь, едущая в бампер сгорит в аду обязательно. Это проклятые твари. Я не могу сказать, что они не люди. Это нехорошая формулировка. Это люди, но это очень плохие люди. Омерзительные. С такими нельзя что? Есть вместе в одном заведении. Понимаете, да? И вообще не надо с такими здороваться даже. Вот кто едет бампер в бампер, специально не пропуская с других рядов автомобили, гадина, негодяй и мерзавец. Подонок! 7373948. А что, нет? Вот скажите мне, что, разве нет? Ну, может и нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, как сказать, одну умную вещь вам скажу. Вот,
давайте. Только вы не обижайтесь, если... как говорится, да?
Ну, я не обижу никого.
Нет, это я вам сказать. Одну вещь скажу, только вы не обижайтесь. Это цитата,
да,
Мимино, смотрите.
Если бы да. вы были немножко поумнее вот своего возраста, ну, в принципе, в 30 лет оно нормально, то вы бы такое как бы пропустили бы. И не было у вас отрицательных эмоций, которые вы так...
А у меня и нет, я сейчас деньги зарабатываю, сижу. Если бы вы были немножко поумнее своего возраста, вы бы это поняли. 7373948, телефон прямого эфира. Я на работе, врубайтесь. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Ренат.
Да.
Алексей, согласен с вами полностью.
Спасибо.
Но вот не пускаю, например, кто дальше проезжает по выделенке.
А, это есть такая... О, да, специально сначала...
И тот же МКАД, обочина вот идут.
Нет, это я согласен. Но если вот, знаете, есть такая специальная дырочка, вот где она обозначена, что здесь вот только можно заехать, и ты ничего не можешь делать, она тебе маленькая...
Бывают такие, что проезжают, и, например, перед следующий поворот, там тоже бывает разделительное, но ты-то их уже запомнил, и они...
Да, или они шарашут по выделенке, а перед камерой начинают встраиваться, так?
Да.
Вот и скоты, это сволочи, это негодяи, это опять же подлецы. Вот. Я же говорю, хорошие люди, только которые ездят по правилам. Вот. Будь мне хоть 30, хоть 40, хоть 150. Ну, 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Полностью согласен. Бесит еще вот те, которые, знаете, закрывают въезд-выезд на светофоре из двора. Вот такое ощущение, хочется спросить, ребята, а вот если скорая надо будет проехать,
да,
пожарной,
да,
они что, должны стоять вас ждать? Ну, у вас красный горит, оставьте разрыв.
Так это, не, подожди, давайте так, не только из двора, а в принципе, бывают Т-образные перекрестки, и не только перекрестки, где есть выезд, и надо вот тебе пойти в полосу. И человеку бы оставить тебе хоть чуть-чуть, ну, хоть метр, чтобы ты мог там проехать, он не оставляет, он просто стоит и все. Просто занимает дорогу, и ты ничего не можешь сделать с этим.
А это вот менталитет такой у людей. Вот будут делать так, чтобы было удобно мне.
Так это не менталитет. Мне кажется, у него просто мозгов не хватает, и все, он тупой просто, понимаете? То есть я не... Ну, серьезно, я думаю, что это не менталитет, я думаю, что он тупой. То есть он тупой, он не понимает, что слева, например, есть выезд. И вот, например, пробка стоит, и ему надо прям бампер в бампер опять встать в этой пробке. Зачем? Дай свободного места перед машиной, вдруг слева человеку надо будет выехать, он выйдет, свободно встанет. Ну, удобно. Ну, удобно. Тебе удобно, ему удобно. Чего ты прешь? Или вот эти вот персонажи. Ох, я встретил тут на Пятницком шоссе. Это вообще... Вот будьте вы прокляты. Значит, там на Пятницком шоссе есть история. Какой-то торговый центр. Не такой уж и большой. Там азбука вкуса, чего-то есть. И вот основное движение идет по дороге. В одну или там в две полосы, я не помню. По-моему, в одну вообще. И вот люди есть, которые... заезжают в торговый центр, там проезжают 10 метров, вот по парковке торгового центра, и назад заезжают на Пятницкое. Какие же вы твари! Да почему же вы не сдохнете-то? Ну почему же вы не сдохнете, твари? Вы же какие тупые-то, а? Вы же не понимаете, что ли, что пробка из-за вас, идиоты? Ну прям невозможно, ты понимаешь, невозможно, невозможно. Ты просто смотришь, видишь их, и вот смотришь на него, и вот он раз проехал там 10 метров и завернул назад. Думаешь, ну ты скотина, ну ты тупой, ну ты тупой, ты понимаешь, что из-за тебя здесь все стоят. Вот, но это ладно, потом эта скотина выворачивает, встает опять в движение, 10 метров он проехал вперед, то есть, ну, по сути, он там проехал 3-4 машины максимум, ну, не 10, 20 метров, да, 3-4 машины проехал, опять встроился, и смотри, и там, ну, 5 метров, ну, может быть, 10 опять дороги, где в две полосы все идут. И тут же специальная такая штука для автобуса, чтобы он встал, высадил людей и поехал дальше. То есть выделенка для автобуса. Тоже короткая-короткая, но метров тоже 20-30. Он в эту выделенку лезет! Тварь! Тварь! Что ж ты за сволочь? Почему ты такая тварь? Жать, зачем ты это делаешь? Ты приедешь на 20 секунд быстрее меня. Но из-за тебя мы здесь все стоим в том положении, в котором стоим. Что ты за человек? Тупой. Потому что я не верю, что можно быть настолько гнилым. Нельзя быть настолько гнилым. Можно быть только настолько тупым. А он именно тупой, этот человек. И не один. Их десятки. Десятки тупорылых идиотов. Верните их в школу. Отучите от 1 до 10 класса, там, сейчас до 11-го. До 11-го, прям включительно, отучите их просто. Ну, я не знаю, кто им давал водительское удостоверение? Кто эти люди? Может быть, это наоборот, те, кто выдает водительское удостоверение? Да тупых вообще, может, много. Может, конечно, я тоже среди них, но тупых, не понимающих базовых культурных вещей очень много, пишет Иван. Да точно, Иван, мы точно среди них. Но давайте мы будем, когда мы видим тупых, а в себе этой тупости не замечаем, давайте будем злиться и по этому поводу высказываться ярко, понимаете, да? Негодовать, пока нам не укажут на нашу тупость. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да-да.
Алексей, Москва. Да. А я тоже хотел про одного такого рассказать. Вот сейчас попался на Варшавском шоссе на дублере перед Коламбусом. Если знают, там три полосы по дублеру идет. И с правой стороны тоже открывается небольшая полоса для того, чтобы автобус мог подъехать на остановку и высадить людей. Вот очень много людей почему-то туда заезжают для того, чтобы объехать 3-4 машины. И потом начинают впереди встраиваться. Это настолько бесит. Что вот сейчас один умник такой тоже ехал на Hyundai, на сером, там что-то у него i30, по-моему, было. Так мы с товарищем, который впереди ехал, его не пропускали. Он бампер в бампер ехал, и я в бампер.
Вот это вы правильно делали.
И я считаю, что я тут не виноват, что я в бампер в бампер ехал.
Здесь вы не виноваты. Потому что он пытался обмануть систему.
Да, вот и это очень сильно раздражает. Которые в каждую дырку лезут. В каждую дырку готовы залезть, лишь бы сэкономить какие-то там...
Так он ничего не экономит, он не экономит ничего. В этом-то и прикол, что он ничего не экономит. Так же, как скотина, не пропускающая тебя на положенное на полосе место, он не экономит. Так же, как та скотина, которая лезет вперед всех, обгоняя всех, объезжая справа, не экономит. Ну, не экономит. Ну, вот я еду всегда по дороге, абсолютно... Я реально спокойно езжу. Реально спокойно, пока вдруг не начинаю закипать. Тогда все. Тогда я вот в таком настроении, как сейчас с вами примерно. Вот. Только еще и за рулем. Прям все, я с молитовкой прям газ в пол пошел. Все, вот уже до свидания. Горите в аду все сразу. Ну так начинается. Но сначала я еду спокойно абсолютно. И начинается вокруг меня вот это. Что творится вообще, я не понимаю. Куда, кто вправо, кто влево, кто подрезал, кто еще что-то. Какие-то принципы проявляют. Еду недавно по Ленинградке. Прямо. Еду прямо по своей полосе, вообще ничего не делаю. Вдруг мне просто, не то что в бочину, перед носом успевает встроиться, не успевает на самом деле, Audi A8. Прям вот я вижу, как она через три ряда и в меня летит. Реально, он всех режет. Ну, я думаю, ладно, чуть правее, чуть-чуть газу дал, проехал мимо него. Догоняет меня. Думаю, хорошо, догоняй. Догоняет, поравнялся, смотрит на меня в окно. Думаю, хорошо, открываю свое окно. Он меня решил спросить, с той ли я ноги встал. Я ему все сказал, с какой ноги я встал, почему. Поверьте мне, это не так, как в эфире звучало. В эфире я себя сильно сдерживаю. 10% от всех возможностей словесных. Просто поверьте мне на слово, 10. И вот я думаю, о, наконец-то, прям, знаешь... Ты не прав. Посмотри, ведь нельзя было вот так перестраиваться. Он говорит, да это ж ты не прав, говорит он. Посмотри, что ж ты делал, надо было меня пропустить. Я говорю, а чего ж мне тебя пропускать-то? У тебя что, машина дорогая, поэтому я тебя должен пропустить? Или потому что ты мне в бочину несешься, скотина? Я должен тебя пропустить. Он говорит, а может быть, просто надо быть человеком? Я говорю, а может, я и так человек, а ты нелюдь, а? Накупил себе дорогих машин и всех режешь. Я-то все вижу. Ты что думаешь, у меня туннельный? Я все вижу. Пример такой разговор был. Уважаемый, начался он. Закончился вообще не пойми чем. Ой, это я к чему рассказываю? Это я к тому рассказываю, что один я только правильно езжу по дороге. Все остальные, как вы ездите вообще? Вот я правильно езжу. Да? Слушайте, я хочу голосование. Хочу, чтобы все вы проголосовали. Первая позиция. Значит, по дороге правильно езжу только я. Не в смысле я, Гудошников, Леша, да? А в смысле, вы поняли. Вот вы сами присягайте. По дороге правильно езжу только я. 134-21-35. Мне просто интересно, сколько людей думают так же, как и я в этом смысле. Только я правильно езжу по дороге. Только я соблюдаю все правила. Только я никого не подрезаю. Тьфу ты. А если и подрезаю, то по правилам. То он заслужил. Я справедливый водитель. Вот так. Я справедливый водитель. 134-21-35. У меня все по справедливости и по уму. Я все делаю правильно за рулем. 134-21-35. Потому что я точно все делаю правильно. Не знаю, как вы, но я точно. 134-21-35. Я все делаю правильно за рулем. Я справедливый водитель. У меня все правильно. 134-21-36. Мои руки растут не с того места. Я все делаю неправильно. Я гнилой водитель. Зря мне дали водительское удостоверение. Вот, потому что я вообще не достоин управлять автомобилем. Потому что я идиот с туннельным зрением, злобный, ну кто там, злобный говнюк. 134-21-36. Мне нельзя было доверять транспорт. 134-21-36. 134-21-35. Я великолепный водитель с потрясающими водительскими навыками. Все делаю правильно и хорошо. Я потрясающий человек. Вот, я молодец. У меня все правильно и разумно. 134-21-35. А главное, справедливо. Вот такой я водитель. 134-21-36. Я настоящая тварь на дороге. Я ненавижу всех. Я все делаю неправильно. Правильно. Специально и назло вам, чтобы вы все захлебнулись в своей ярости. Вот. Я послан небесами вам в своем автомобиле, чтобы вы страдали и в этом страдании искупили свои грехи. 134-21-36 в таком случае. Спасибо большое за то, что вы принимаете голосование. Голосую за второй вариант, пишет Серега. Спасибо большое, Серега. А вы знаете, вот тоже я ставил, когда варианты голосования, и вдруг понял, что нет, я второй вариант. Я все-таки не первый вариант. Я думал, что я первый вариант, а потом понял, что второй привлекательнее. Он интереснее, да? Он такой какой-то эмоциональный. Может, с такими нервами ездить вам на общественном транспорте, пишет Алексей. А в общественном транспорте? Ну, хотите, я вам про общественный транспорт расскажу? Ну, первое, значит, люди, которые не умеют пользоваться, не знают, что такое дезодорант. Что это такое? Откуда они? Из какого они века? Вот вчера они свою женщину били по голове дубиной в каком-нибудь ущелье, пещере, понимаешь? Охотились на мамонта, а тут он уже в метро со мной едет. Кто этот человек, я не понимаю. Что не так? Понимаешь? Или как... Очередь на эскалатор. Люди стоят толпой, и все встают потом в крайнюю правую полосу, типа того. Вот, кстати, пробка перед эскалатором и пробка в любая вот на дороге, это вот одно и то же. Вот можете посмотреть, это одно и то же. Просто возьми этих людей, рассади по автомобилям, один в один. Вообще ничем не отличается. Или в Ашан зайдите, или в какой-нибудь другой магазин, где вот с большими тележками ходят. Именно с большими, вы все поймете. Когда тележка в одну сторону, лицо в другую, рука в третью, ребенок бежит там и типа, ой, это что такое там, знаешь? Ой, слушай, а что это такое? Это такой соус, что ли? И ты вот обходишь эту телегу, ногу переносишь через нее, понимаешь? Эту женщину ты обходишь, этого мужчину великолепного ты обходишь. Чтобы что? Чтобы взять себе там какой-нибудь кефир. Кефир. А они там еще и набирают, понимаешь, там... Половину выкинут все равно, даже больше, чем половину. Не съедят. Хотя, судя по виду некоторых людей, съедают все-таки. 62% еще и не хватает. Приходится докупать еще. 62% говорят, что они прекрасные водители и все правильно делают, и вообще молодцы. 38% говорят, мы еще те сволочи, мы еще такие негодяи, знаете ли, мы все только портим. Мы ужасные водители. 38%. А некоторые с дезиком и духами не знают меры. Ведро духов на себя выльют, а мне потом в этой газовой камере ехать, пишет Борис Байкер. Да, это ужасно, но, Борис, давайте признаемся честно друг другу, честно признаемся. Выбирая между двух персонажей, вы же выберете того, кто с духами в большей степени. Это тоже неприятно, когда слишком много, особенно когда они сладкие. И ты просто стоишь уже, да, там, выпусти меня. Но это все-таки лучше. Это все-таки лучше, как мне кажется. Я тоже правильно езжу, и ты, Алексей, мы правильно ездим. Остальные скоты и твари, пишет Киргиз. Да, да, вот видите, только слушатели «Говорит Москва» ездят правильно. Все остальные рукозадые, можно сказать рукозадые, можно, рукозадые можно. Это не такое ругательное слово, которое нельзя говорить в эфире, мне кажется. Я вот сейчас вот думаю, да, рукозадые. А вот слушатели «Говорит Москва», они-то, ха-ха, конечно, конечно, прекрасные люди. А москвичи подходят к финалу, 9-бальным пробкам, скоро конец, все встанет, Бегин пишет. А что, я не понимаю, какие у нас 9-бальные? Всего-то 5 баллов пробки в Москве сейчас, не так-то все и плохо. Просто от Мытищ, например, и до Ростокина стоит Ярославка, она же проспект Мира. Просто вот берет и стоит просто все от Мытищи до Ростокина. Я даже боюсь выпускать этих людей в эфир. Просто если им сказать, типа, люди с Ярославки, расскажите, почему вы там стоите. И там будет пип-пип-пип-пип, пип-пип-пип-пип. У меня нет запикивалки просто, понимаешь, там будет что? Сейчас переместись в любую из этих машин, в любой из этих автомобилей. И просто, ну что, братан, как там, что, скоро доедем? Еще не дай бог с тобой рядом сидит кто-нибудь, а такое бывает, знаешь, кто-нибудь сидит, кто, например, ну что, мы успеем? Нет, мы не успеваем. Да ну! Что, правда? Да. Ну, надо было пораньше выходить. Да, надо было пораньше выходить. Да? Ладно, не будем. Это, давайте это в сторону сразу. Это сразу в сторону. Сейчас это начнут рушиться семьи, нам это не нужно. А вы хоть раньше отменили, выезжаем заранее, не надо объезжать через ТЦ, АЗС и т.д., пишет Деко. Деко, вот видите, вы прям в параллель с моими мыслями идете здесь. Спасибо большое. Даже, может быть, на секундочку впереди, просто я позже прочитал, кто знает. Да можно пораньше уезжать, конечно, можно пораньше уезжать. Дебилов-то меньше не становится, никак, меньше становится в количественном отношении, а в процентном столько же, какая разница. Вы не пробовали никогда в пятницу вечером или в субботу вечером просто проехать по городу? Просто, соблюдая правила дорожного движения. Просто, типа, 60 визит, едешь, плюс 20, 80. Ну, в принципе, соблюдаешь. Не пробовали? И мимо пролетающие вот эти все дегенераты, там, фау! Фау, прям мимо, фау, на всех ведрах, на всех, каких возможно. Нормальную машину ты на Кутузовском только встретишь. Там интересные машины. Все остальное прям ведра за ведрами. Какие-то С-класса старые кузови. Раз, бам. БМВ какая-то старая, Е92, тоже 320-я. Говно какое-то. Фау, прям мимо тебя. Все эти каптюры из этих... Как это называется? Каршеринг? Все эти каптюры из каршеринга прям... Прям последние рвут из себя, прям. Думаешь, ах, когда же вы все найдете свой столб, в который вы так долго едете? Когда же вы уже упокоитесь во веки веков, аминь? А когда? Никогда. Вы, естественно, заберете с собой человек 5 еще где-нибудь на перекрестке или в другой машине, правильно? Надо собрать побольше с собой, забрать в Вальгаллу, да? В потусторонний мир. Войти хором сразу. Эй, это я и мои друзья. Вот так вот это должно выглядеть, да? Привет, как тебя зовут, мальчишка? Извини. Так, работаешь рядом с Кремлем, живи в Кремле, пишет Григорий СПБ. Мне сейчас дорогу перебежал огромный черный кот, пишет Пайк. Кот-бегемот, наверное, да? Вот булгакские времена-то и настали, да, наконец-то. На работе коллега не меняет одежду и не моется. И к пятнице невозможно находиться в здании. Не знаем, как ему сказать. 508-й. Лайфхаки от гудошников. Подходите и говорите, ты тварь. Первая фраза. Ты тварь. Вот так. Ты чего не моешься? Вот так вот. Поняли? Подходите к нему все вместе и говорите, ты тварь, ты чего не моешься? Он говорит, типа, ребята, вы чё? Ты чё не моешься, тварь? Мойся! И уходите все вместе. Все. Что, или как? Ну, можно еще по-другому. Смотрите, можно так. Подходите, говорите. Уважаемый господин, от вас разит. Вот так. Отнюдь, отнюдь, он говорит. А вы говорите, еще как не отнюдь. Истово, истово. Давай, завязывай. Ибо надо мыться. Нет, попробуйте. А мне по кайфу в пробке, если не опаздываю, пишет лимузин. Ну и классно. Шампунь подарить, пишет Борис Байки, можно. Ну, не знаю. В большинстве случаев ты с ними на следующем светофоре стоишь. Конечно! Все, кто вас обходят, обгоняют и прочее, они обязательно... Вы встретитесь с ними на светофоре. Всегда. Поэтому я их и ненавижу. Ну, если, конечно, они не готовы ездить на красный. А они не готовы, я проверял. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Обзор печати сейчас мы сделаем вам. Так, 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 ну, естественно, «Коммерсант» пишет про дамбы, которые не удержали реку. Прорыв воды унес жизни 15 старателей. И не только. Вообще все говорят сейчас, конечно, про прорыв дамбы. И вот вы можете смотреть материал по этому поводу в «Коммерсанте». Он главный на данный момент. Как камеры в детсадах помогают остановить насилие. Это материал, который можно прочитать в «Аргументах и фактах». Следят везде за детьми, и это помогает. Потому что некоторые не преподаватели, а воспитатели ведут себя не совсем правильно. Вот можете повспоминать свой детский сад. Били вас там воспитатели или не били. Вот. Камер-то тогда не было. Ну и что у нас? Вечерняя Москва. Названы регионы с самым доступным газом для населения. И летняя погода ожидается в большинстве регионов России на этой неделе. Кстати, обещали, что в Москве будет сегодня плюс 17. Будет плюс 17 или не будет? Будет сегодня тепло? Если будет тепло, то погуляй. Ладно, идем дальше. Самый ад – это шоссе энтузиастов, а именно перекресток с Плеханова, когда оттуда поворачивают налево в центр фуры. Это ад во плоти, пишет Константин Че. Да, да, да. Да, Шнайдер по движению. На красный не готовы. На Волоколамке около метро Тушинская под эстакадой есть разворот. Светофор со стрелкой установлен прямо в конце разворота. Я стою на нем в 6.40 утра, жду зеленую стрелку. Дорога в область пустая. Проезжает мимо меня Форд-внедорожник. Так вышло, что оба на одном заводе работаем. Я его подождал около проходной. Говорю, тебе нормально на красный ездится? На что он ответил, а твое какое дело? Ты че, один из тех, которые фиксируют нарушения? Это мое дело. Хочу и езжу. Ну и правильно делает. А че, Шнайдер, вы из тех, кто фиксирует нарушения, что ли? Мы-то думали, вы из реальных нормальных пацанов, а вы из тех, кто фиксирует нарушения. Ну сейчас плюс 15 по бортовому датчику. Трутневский мне сообщает по поводу того, что там у нас за окном и как там в Москве. Ну прекрасно, прекрасно. Вчера вечером какая-то абсолютно уникальная погода была. Я вышел после двух дней ничего не делания в магазин вечером и получил неимоверное удовольствие от того, что... Как хорошо было на улице, это было великолепно. Какой-то теплый-теплый ветерок, так хорошо. С чем сравнить, даже и не знаю. Еще ДПС на шоссе энтузиастов замедляют движение своими проверками, пишет Алексей. Да, шоссе энтузиастов — это проклятое место, мне можете про него не рассказывать, я на нем много-много-много часов жизни собственной потратил. Ладно, пойдемте дальше. Сергеич говорит, что переобул резину, а на улице плюс 20. Ну, Сергеич, бывает такая история, на самом деле. Но ничего страшного, я думаю, что скоро ваша резина будет вообще в тему абсолютно, и вы перестанете по этому поводу, ну, расстраиваться. Все, в общем-то, нормально. Вот, не переживайте. Ну что, про дамбы мы поговорим, наверное, в Красноярском крае, потому что оно того стоит, я так понимаю. Большие проблемы. Вот даже экс-сотрудник вот этого фирмы Сисима рассказал о множестве нарушений на предприятии, дамбу, которого, собственно, и... Ну, вот уничтожена она была в Красноярском крае. По словам источника издания, руководство игнорировало требования техники безопасности и экологические нормы. Цитирую. Очистных не было, все сливалось напрямую в реку. Грязь дикая, рыбы не стало в реке. А когда делали профили под разведку, просто бульдозерами напролом через тайгу. Ну и работяги. Много нелегалов из Узбекистана было. Они по-русски-то почти не понимали, общались чуть ли не жестами. Но это дешевая рабсила. Насчет нарушений техники безопасности и по экологии мне отвечали. Проще штраф заплатить, чем париться. Ну и напоминают, что вот в ночь на субботу... На реке Сейбе разрушились дамбы технологического водоема, золотодобывающей артели. Поток глины, камней и грязи обрушился на бараке, погибли 15 человек, судьба пятерых неизвестна. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, приоритетной версии следствие рассматривает нарушение при проведении золотодобывающих работ, ну и так далее. То есть, видите как, оказывается, в 21 веке, во-первых, люди добывают золото. Может быть, нам кажется, что это из каких-то книжек, вот, а нет, добывают золото. Во-вторых, никакой техники безопасности. В-третьих, опять, дешевая рабсила. Хотя, казалось бы, вроде речь идет о золоте, наверное, можно себе позволить чуть получше подготовиться к добыче этого редкого и дорогостоящего металла. А нет, нет, как-то вот человеческая жизнь не ценится. Может быть, кто-то из наших слушателей когда-то бывал на золотодобыче? Такое может быть. Я слышал от тех, кто мне говорил, что они слышали от тех, кто им говорил, что их знакомые ездили на добычу золота. И вот, может быть, вы такой человек? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да-да-да.
Алексей Юрьевич, доброе утро.
Здрасте.
Ради бога, извините, пожалуйста, я не по теме.
Ради бога, все что угодно. Пожалуйста.
Я хотел бы купить автомобиль С-класса.
Да.
В районе 550 тысяч автомат для дочери. Может, кто-то из радиослушателей это слышит? Если что, я могу передать свой телефон, это самое.
А что вы не хотите просто элементарно там зайти на сайты специальные? Там же много сейчас предложений.
Да, смотрел, это там столько перекупщиков, и, в общем, там и сбрасывают спидометры и все прочее.
Ясно. Но я пока свою не продаю. Моя малышка пока в ходу.
Можно свой телефон оставить в эфир?
Но это же, вы представляете, во что превратится эфир? Тогда в доску объявлений превратится.
Нет, чтоб мне позвонили.
Нет, я понимаю. А, просто вот назвать его?
Да,
ну, назовите,
да.
Ну, назовите.
8-926-814-57-99. Если у кого-то есть автомобиль, позвоните мне, пожалуйста, для продажи. Я куплю.
Ну, вы честный человек, да? Вы честный человек.
Да, ну, конечно. Все. Я для дочери хочу купить автомат С-класса.
Ладно, хорошо, все. Да-да, спасибо вам. Забавно, забавно. Спасибо большое. Может быть, кто-то все-таки бывал на золотых приисках где-то, добывали золото. Мне интересно узнать, как это все устроено. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро, Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Некоторое время работал в золотодобывающей компании. Значит, золото действительно добывают. При этом очень прибыльный бизнес. И беда у них там на уровне там самом худшем виде, наверное, там 30%. Значит, никаких проблем со сбытом, то есть добыли, обогатили, выплавили, сдали в Центробанк. Значит, то есть скупает государство, по сути. Ну а дальше там на финажные заводы каким-то образом это все уже перераспределяется. Значит, с точки зрения вот, техники безопасности, ну, все зависит от организации. То есть, если, например, такая компания канадская, по-моему, Kinross. Она добывает золото на Чукотке. Можете посмотреть. У них суперсовременная вообще сам завод. Ну, золотообогатительная фабрика. Золотоизвлекательная. Вот. И техника безопасности вообще мощнейшая. То есть туда рвутся люди вообще, ну, со всей России работать. Ну, кто в теме, как бы, да? Процесса. Вот. Но попасть сюда очень сложно. Значит, есть компании российские, различные, да, значит, по степени, ну, раздолбайства, ну, разные, все сами понимаете, да, вот, но чем менее технологичное производство, то есть вот тут артель, как бы, да, значит, тем наиболее вероятны вот такие вот ситуации. Если это какая-то, ну, вот, относительно, там, корпоративная структура, да, то вероятность того, что вот будут происходить вот такие вот значит, нарушения технической безопасности, они, конечно, ну, минимизируются, но не исключаются. Вот. С точки зрения способа извлечения золота, там вообще интересная история. То есть, ну, вот та промывка, которая там была на Диком Западе, да, ну, надо понять, что сейчас уже такой истории нет. Да? Сейчас, ну, золота очень мало, в принципе, в руде. И способ извлечения, ну, один из там современных, это цианирование. То есть сначала руду обогащают, повышают в ней концентрацию самого золота, но это еще не золото. То есть оно растворено внутри минералов. Значит, для того, чтобы его выделить из этих минералов, используют цианид. Это, ну, яд всем известный. Значит, и после того, как его используют, ну, там, различные химические составы с содержанием этого цианида, они прибывают, ну, в таких вот, как правильно сказать, бассейнах. Да?
А вот эти люди, которые работают там, они сколько вот денег получают? Вот сказано, что там рабочие из Узбекистана, еще откуда-то. Вот какие у них зарплаты?
Смотрите, вот, ну, там, в таких серьезных компаниях, да, значит, работник получает, у них вся работа, естественно, вахтовая, значит, насколько я помню, там 2 месяца они работают, месяц отдыхают, либо 3 месяца работают, месяц отдыхают. Я боюсь соврать, но примерно в пересчете на месячную, как бы, зарплату, с учетом отдыха, да, получается где-то там от 50 до 70. Кинрос платит сильно больше. Тот же, да, то есть поэтому, собственно, туда все и стремятся.
Понял, вот. Понял.
Сколько здесь ребята эти получали, ну, соответственно, только догадываться.
Ну, наверное, вот. не уж явно не больше, чем те цифры, которые вы назвали, да.
Ну, очевидно.
Спасибо, да, спасибо большое. Вот Тундра пишет, спасибо вам. Работал в лесоустроительной экспедиции, бывал в геологических поселках, грязь и разруха у мелких золотарей, все в реку сливают. Драги стоят прямо в реке в поселке, это вот сообщает нам Тундра. 7373948. Мечта спрашивает, когда выключат батареи или Собянин решил нас зажарить, задается нам вопросом. Окно откройте, мечта... Что у вас с руками? 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Да, привет.
Да, привет.
Слушайте, да, к большому сожалению, жизнь человеческая у нас, что в горном деле, что в стройке, где угодно, она как бы ничего не стоит.
Так.
Технику безопасности можно нарушить, и будет за это только судебное дело.
Угу.
Причем в случае, вот сейчас на этом руднике, там же как бы 3 человека проходят. Могут так повернуть, что как бы, ну, 1 человек останется реально виновным, и за это будет ему условный срок.
А повернуть так, что никто не виновен, могут?
Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, мастера как минимум осудят, ну, или директора, смотря как... Там еще надо посмотреть, кто эти люди погибшие были. То есть россияне они были, не россияне, официально работали, не официально. Там же можно как бы потянется такая цепочка взаимосвязей, да. То есть было ли, реально ли директору открутиться или мастер? Все-таки за это все ответить. Как помните, в метро уже у нас вот была авария с метро.
Ну, понятно,
Стрелочника реально и осудили, как в анекдоте. Так никаких многомиллионных выплат, никаких страховок, ничего нет. Везде, во всех отраслях.
Вот интересно, вот 56-й задается вопросом, но я думаю, что, может быть, у вас есть ответ. А сколько интерес таких золотодобывающих предприятий по всей стране? У вас есть ответ на этот вопрос?
Нет, ну я-то не знаю. Можно посмотреть. Я только недавно, знаете, недавно, только вчера смотрел про... бывшие советские эти артели золотодобывающие. Ну, смысл-то не только в золотодобывающих, это же горное дело. Смысл во всем горном деле.
Ну, понятно, понятно. То есть это в целом отношение к человеку, который там трудится.
Да, да.
В каких условиях?
Человек как? Реально не ценность. Ценности его нет никакой. Это не деньги. Это как бы срок ответственному, больше ничего.
Не, ну это правильно, да, я понял. По поводу отношения, в принципе, да. Я ж не могу сказать, везде ли так или нет, но получается, что в конкретном случае в этом, да. Человек это, ну да, он есть, да, ему платят какую-то зарплату, но сильно беспокоиться о том, что его где-то засыпят или там зальет, или что-то с ним произойдет, вот таких переживаний внутри не происходит у людей, которые за это ответственны, вроде бы должны быть. Почему, интересно? Естественно, они вообще понимают, что, по сути, эти трупы на них теперь. Ну, эти трупы же на них. Вот если ты что-то делаешь и не обеспечиваешь должным образом там, технику безопасности, еще что-то, ты не даешь, заставляешь людей, может быть, нарушать эту технику безопасности, а потом они умирают, выполняя свою работу, поставленную перед ними задачу, я бы даже сказал. Ты понимаешь, что трупы-то на тебе? Ну, как бы эти вот там 15-17 человек, эти все трупы на тебе. Тебе с этим жить. Тебе с этим вставать каждое утро, понимая, что 15 трупов там или 17 на тебе. Неприятно мне. Мне бы было неприятно осознавать, что на мне там десяток, а то и больше трупов. Мне было бы неприятно. А, видимо, некоторым людям... А может, все равно... А может быть, они не задаются вопросом этим вообще? Вообще, то есть они об этом не думают до тех пор, пока это не случится. Ну, типа, как вот Кокорин и Мамаев ходили, раздавали всем стульями по башке, пока их не поймали. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Меня Иван зовут, я из Москвы.
Да.
Ну вот работаю на стройке в Москве уже много лет. В принципе, ну, не могу согласиться, что техника безопасности прям такое безлаберное отношение. А в основном, ну вот из моей практики, несчастные случаи бывают, скажем так, из-за человеческого фактора, из-за халатности, ну, самих людей, понимаете? То есть это пренебрежение именно тем, кто пострадал от техники безопасности. Ну, скажем так, руководящий состав, особенно вот, ну, линейный, я имею в виду начальники участков, те же мастера, ну, в принципе, они совсем не заинтересованы, чтобы на объекте что-то происходило. Потому что, ну, ответственность, она вплоть до уголовной идет. И несчастный случай, но он абсолютно никому не нужен в производстве.
Ну, а вот говорят, что может случиться так, что реальные виновники и не посадят их, и ничего такого.
Здесь, смотрите, надо посмотреть, ну, по какой причине эти дамбы все-таки разрушились, да, в таком количестве. Может быть, это действительно там превышение каких-то там осадков или неправильный проект, опять-таки, это тоже, ну, очень важно, да, на каком основании и кто там делался проект, ну, по какому проекту это все делалось. То есть, ну, так сказать, чтобы прям это именно вот виноваты настройки, я вот сомневаюсь. Все-таки здесь надо как-то, мне кажется, глубже немножко посмотреть. Вот. Ну, по моему мнению, вот я вот в целом могу сказать, что к технике безопасности, в принципе, адекватное отношение. И вот именно человеческий фактор, халатность, влияет на именно травматизм и на какие-то
смерти. Ну, я еще раз, да, напомню, спасибо большое. Вот 19 октября в районе поселка Щетинкино Курганского, Курагинского, простите, района Красноярского края на реке Сибе произошло разрушение дамбы технологического водоема в золотодобывающей артели. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек, 18 госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках расследования уже задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования России собирается проверить все дамбы в стране после этого ЧП. Ну, это вот как все самолеты мы проверим, как все школы мы проверим, как все торговые центры мы проверим. Естественно, мы это все проверим разово и забудем до следующего случая, как я понимаю. По-моему, же это все не впервой. Вот это же не первый раз, по-моему, нечто подобное происходит в этих краях, нет? Может, у нас кто-то из Красноярского края есть, а? Расскажите вообще, как народ живет там, рядом с дамбами, вот кто живет? Как, чем живет народ? Насколько часто происходят какие-то проблемы, связанные с реками этими всеми, а? С золотодобытчиками или еще с чем-то? Мы же не знаем, как. Вы-то очень далеко. Алло, здравствуйте, да.
Добрый день, Алексей. Слушайте, я, к сожалению, москвич, но не мог не позвонить и не сказать простую, в общем-то, очевидную вещь.
Давайте.
По поводу золотодобычи. Золото всегда и везде, и золото, и алмазы, и все что угодно из земной коры добывалось именно таким образом. Ну, просто потому что, когда золотодобычей, скажем так, с нее получают прибыль конкретный очень узкий круг лиц, ну, да, они заинтересованы в снижении издержек. И, ну, незачем им создавать условия. То есть человек — это самый дешевый робот по добыче руды. Ну, безусловно. Просто то, что механизировать, заменить чем невозможно. Сам дешевле всего на руднике отправлять. Можно было бы детей и женщин отправлять, а отправляли бы детей и женщин. Но они, к сожалению, ткут там в Пакистане.
Не те времена.
Да, те времена, те же самые времена, абсолютно. Дети, говорю, они просто на ткацких производствах и кожу там в Индии варят, а, к сожалению, золото физически тяжело добывать. Поэтому мужчины это делают. У нас-то мы только начинаем привыкать к тому, как во всем мире это делается. А вы поинтересуйтесь, как там в Африке добывают золото или алмазы. Это вообще ужас, кошмар.
Разрешите осведомиться. А вы случайно не зарабатываете на этом деньги? Вы так серьезно и спокойно об этом говорите?
Мне просто понравилось. Я наоборот, я против такого. Слушайте, Алексей, пока вы меня не отключили.
Как же? Откуда у нас тогда золотые зубы будут? Вот я все-таки хотел.
Я лучше против керамические. Ладно, Алексей, как песня во вступлении Корновская называется?
Массовая истерия. Mass hysteria. Да-да, пожалуйста. Большое. Да не проблема. Спасибо вам за рассказ про золото. И мне нравится, вот человек вроде выступает против, но рассказывает так, как будто он радуется даже. Вот это интересный там посыл такой, да? Ну, да это нормально, да все, да вот посмотрите, да он в Африке как добывает, ну там дети, женщины, ну просто это тяжеловато. Вот, я в общем, вам верю. Я даже какие-то смотрел, была программа Discovery, там американцы сами ищут золото, и добывают, как-то золотая лихорадка или что-то подобное. Ну, а у них очень хорошее техническое оснащение, как мне показалось. Но, тем не менее, проблемы возникают тоже, даже при хорошем техническом оснащении. Но я не видел ни одной серии, где бы у них погибло 15 человек. Я думаю, это шоу стало бы самым сразу топовым, если бы у них 15 человек погибло. То есть такого я не видел. Я видел, как у них там немножечко кренится какой-нибудь экскаватор. Бывает, там бульдозер не заработал, что-нибудь еще сломалось, кто-то не приехал, не выполнили план. Что-то такое я видел. Ну, что 15 человек разом, а 18 пострадали, такого я... Нет, не было такой серии у них. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. И у нас теперь какая-то рубрика, наверное, рекламная. Я думаю, что да, нужно сейчас на нее уйти, и, соответственно, дальше будут новости в начале часа, а потом я опять вернусь и уже будем говорить, наверное, может, на эту тему, может, еще на какую-то.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, октябрь, день 21. Это радио «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Ваше приложение показывает, что сейчас в эфире хороший вопрос, пишет Денис. Да, наше приложение, оно может и не такое, знаете. Ничего не могу добавить или убавить по этому поводу. Но сейчас будет очень интересно. Знаете почему? Потому что социологи ВЦИОМ и эксперты Центра политической конъюнктуры предложили россиянам выбрать киногероев, которые в наибольшей мере соответствуют их представлениям об идеальном политическом лидере. Вот сейчас вот свежак. Значит, как вы думаете, кто победил? Как вы думаете, кто победил? Вот кто? А давайте так, я вас сейчас спрошу. Вот и киногерой любой, это может быть советский киногерой, может быть не советский, может быть современный, значит, наиболее соответствует вашим представлениям об идеальном политическом лидере. Ну такой, короче говоря, президент из кино. Вот кто? Давайте, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, все это у нас, Телеграм, да, Брюс Уиллис. Брюс Уиллис — это человек, это актер. Какой образ конкретно Брюса Уиллиса? Из «Криминального чтива», из чего-то еще, может быть. Умеренный силовик, судя по всему, Артем Антонов говорит. Брат, в смысле Данила Багров, да? Дон Корлеоне, пишет 74-й. Профессор Преображенский, пишет Юрич. Мюнхгаузен, пишет Денис. Капитан Америка, Елена говорит. Шурик из «Приключений». Артист из «На Дерибасовской хорошая погода», пишет Руслан Соколов. Робот Вертер. Клоун из «Оно», пишет Алекс. Клоун из «Оно» должен возглавлять одну из партий системных, оппозиционных. Нет, Алекс? Лесли Уилсон. Кто это вообще? Антибиотик, Нео, Танос. Лицо со шрамом, законопослушный гражданин. Марк Аврелий. А Марк Аврелий из чего? Из «Гладиатора». Воланд, Джокер, Шариков, Шрек, Дейенерис, Таргариен, Остап Бендер. Ну да, молодой папа. Никто не называет того, кто победил. Вы знаете, вы не попадаете в того, кто победил. Штирлиц. Ну и поняли, да? Что-то... Как интересно там вопрос задавал в ЦИОМ. Ну, каким-то образом у них получился Штирлиц. И вот тот человек, который написал «умеренный силовик», ну, видите, как он не стал конкретно человека называть, но угадал, в точку попал, молодец. Артем говорит, так я его имел в виду, Штирлица. Ну вот представляете, Артем, как бывает. Да, действительно, вот 20% из тех, кто вот голосовал, проголосовали за Штирлица, как и 20 лет назад в аналогичном опросе. То есть там все-таки имена давались, я как понимаю. Я, видите, вам свободно дал плавать, а здесь имена конкретные. По мнению социологов, Штирлиц воплотил в себе образ гуманного силовика, который весной 2000 года позволил выиграть реальные президентские выборы Владимиру Путину. Видишь, как в целом глубоко копает. В нынешнем опросе конкуренцию разведчику и профессору Преображенскому, то есть профессор Преображенский тоже высоко там находится, составили Семен Семенович Горбунков из «Бриллиантовой руки». Семен Семенович, да? Екатерина из «Москва слезам не верит». Данила Багров из «Брата». Все-таки есть он. Мария Швецова из «Тайн следствия». Что? Саша Белый из «Бригады». Вот, наконец-то. И Антон Городецкий из «Дроздов». И отец Анатолий из «Острова». Ничего себе. Даже такие фильмы... это. Унгинские смотрят люди, ничего себе. Говорит об интеллектуальном уровне, да, народонаселения. А, вообще фильмы хорошие, но мне нравится, что Саша Белый все-таки рвется. Смотрите, вот Данила Багров и Саша Белый рвутся, как бы составляют конкуренцию. Это же все бандосы на самом деле. Хотя Данил Багров, он не совсем бандит, но вообще-то он бандит, конечно. Он бандит, по-хорошему, просто он такой одиночка. Вот, брат татарина, да. А Саша Белый, так это же вообще... Я недавно пересматривал кусочки из «Бригады». Вот. И еще интервью посмотрел там Пивоварову, по-моему, интервью дал. Ну, я распечатку только смотрел. Эрнст. Эрнст рассказывает о том, что он не стал ставить больше сериал «Бригада» в эфир, потому что это вот он не хочет, так скажем, культивировать вот этот образ хороших бандитов, еще чего-то. Ну, как я понял. Хотя, говорит, этот сериал, сейчас его поставь, он вообще порвет все остальные каналы в клочья. Я даже не сомневаюсь. Единственное, вспоминаю, что не так давно на Первом канале, ну, относительно недавно, был сериал «Круг», например. То есть, если сравнивать сериал «Круг» и сериал «Бригада», лучше «Бригаду» показать. Это, на мой взгляд, мой скромный взгляд человека, который плохо разбирается в верстке канальной. Тем более такого большого канала, как первый. Но в целом, я думаю, что если сравнивать между «Бригадой» и сериалом про «Круга», лучше показать «Бригаду» еще раз. Это чисто по моему вот внутреннему ощущению. Мы с удовольствием посмотрим, поностальгируем. Я был маленький, когда этот сериал показывали. Мы играли потом во дворе с ребятами. Кто пчела, кто космос, кто Саша Белый, кто Фил. Но никто никогда не хотел быть Филом. Все когда хотели быть Сашей Белым, либо космосом почему-то. Либо пчелой, кто веселый. Кто веселый, тот пчелый. Зимой и летом одним цветом Саша Белый, пишет Борис Байкер. Да-да-да, видите, даже шутки из этого сериала вспомнили. В фильме «Брат» только один положительный персонаж. Бомж-немец, пишет Глоури. Ну да, фильм «Непрощенный герой» Виталий Калоев. Кстати, 52-й. И, между прочим, Калоев-то до сих пор он жив, и все с ним нормально в этом смысле. Вот, а как же господин ПЖ с планеты Плюк, пишет Анна. Это очень смешно, наверное, да, Анна, слушайте. Но он, видимо, не предлагался в ЦИОМом. В ЦИОМом, вот такое дело. Вранье, мне говорят. Да что вранье, я же вам читаю как есть. Поэтому никакого вранья. Ветеран стройки, я оценил ваш вариант, вот, про Рокко и все, и так. Итак, я оценил, поверьте мне, это очень смешно. Вот кто-нибудь сейчас тоже краем уха, если вдруг в теме сразу зацепит, смешно будет. Человек вот в слезах сейчас валяется, я уверен. Молодец, ветеран. Проводник из «Сталкера» Макс Шмаков говорит. Шапокляк-одиночка, пишет Олег Бородин. Не самый реальный кандидат Екатерина из «Москва слезам не верит», пишет Артем. Не, самый реальный, вот как было написано, вот я правильно теперь прочитал, самый реальный кандидат Екатерина из «Москва слезам не верит». Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да, да, я.
Да, добрый день,
да.
Здравствуйте.
Да.
Ну, я хочу сказать, что образы все для лидеров, как бы, видите, какие все, бандитки какие-то. А вот еще и было такое, есть, по-моему, живый ученый, англичанин, он в Австралии провел опыты на стадии шимпанзе, обезьян. И там, знаете, был лидер старый, шимпанзе, а молодой хотел быть лидером. У него никак не получалось. Так он что сделал? Он взял этого исследователя, украл банки канистры железные, вот, и стал бить, когда все отдыхали, вся стадо отдыхала, и гремел на всю там округу, всех распугал. И так поделал несколько раз. Все-таки он добился, что ушел старый шимпанзе, а он стал на его роль лидера стада. Понимаете, поэтому тут принцип стаи, какой, очень простой. СМИ, трещат СМИ и силовой кулак. Вот вам и лидер. Правильно ведь?
Не знаю. Шимпанзе и силовой кулак и СМИ.
Это уже доказано, как говорится,
всеми. Уже даже шимпанзе это доказали. О чем разговор? Спасибо большое. Сложно сочетается. Ну, видимо, вы просто познали таинства какие-то, вот, которые нам пока неизвестны. Что, дальше пойдем? Или мы предложим какие-то варианты? Вот видите, у нас здесь больше вариантов. У нас и Танос прозвучал, и так далее. Ганнибал Лектор, он умный, образованный, Саша Куз говорит. Мимино, у нас уже был один президент грузин, пишет. Я не могу прочитать ваш ник, извините, он очень сложный. Но он был не грузин, он был осетин. Вот, и не президент. Я понял, про кого вы, но нет. Но нет. Сейчас скажете, как не грузин? Ну, вот так вот не грузин. Ну, как бы наполовину. Я попробую так же добиться повышения на работе, пишет Гловери по поводу звонка Олега. Гомер Симпсон. Абхаз, говорит, не осетин. Осетин, вы что? Олег, ну, разберитесь в вопросе. Ладно. А кто у нас молодой шимпанзе, пишет 757-й? Это по ситуации. Ладно, давайте еще посмотрим, что у нас интересного есть. Вроде это так, развлечение. Так, в результате прорыва дам в Красноярском крае пострадали уже, ну, по новым данным, 44 человека, 9 из них в тяжелом состоянии. Об этом заявили в холдинге СИБ-Золото, в который входит золотодобывающая артель. Еще говорят, что после обрушения дам многие рабочие остаются на прииске. Хоть и уничтожено предприятие, тем не менее, они решили вот помогать спасателям разбирать завалы. Также живут в своих вот бытовках. Ну и все. Самая обсуждаемая тема среди них – это вот выплатят им зарплату или не выплатят зарплату. Тем не менее, они вот сейчас помогают спасателям спасать, ну или что-то еще, разбирать завалы, да. Еще интересная вещь, это опрос, опять же, в ЦИОМ. Сегодня прямо они нам интересные вещи такие подкидывают. Недавно, вы знаете, предложили ввести такой термин, как жертва перестройки. Мы даже это в эфире с вами обсуждали. И в ЦИОМ провел опрос. И получилось, что 25 жителей нашей страны уверены, что они пострадали от реформ Горбачева. То есть они жертвы перестройки. 70% опрашиваемых придерживаются противоположной точки зрения, то есть они не пострадали, а 5% затруднились ответить. Об этом свидетельствует результат опроса. Ну вот, все. То есть 25% считают себя жертвами перестройки. Я не помню, мы проводили это голосование или нет, поэтому я предлагаю провести его заново. Считаете ли вы себя жертвой перестройки? Да, это 134-21-35. Нет, это 134-21-36. Все. Считаете ли вы себя жертвами перестройки? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Пожалуйста, набирайте. 134-21-36. Слишком быстро я говорю, мне кажется, меня не понимают люди некоторые. Давайте попробую медленно сказать. Вы себя считаете жертвой перестройки? Да. 134-21-35. Самое смешное, что когда я говорю медленно, я забываю. И вы себя жертвой перестройки не считаете? 134-21-36. Тогда вы набираете. Нет, нет, не надо медленно, пишет Роудстар. Нет, иногда надо, Роудстар. Иногда надо. Я помню, Малышева меня читала. Да, Малышева. У меня давно-давно на эфире была, пришла, я начал так говорить, там, правда, другие номера были, но неважно. Ну, подождите. Надо медленно объяснить людям. И начала медленно диктовать номера. Вот. Но я не стал ей противоречить как-то, да, я не стал мешать. Она продиктовала, и действительно, вы знаете, больше сразу людей стали там писать, звонить. Просто, наверное, не успевают. Поэтому давайте, кстати, пока вы голосуете, уважаемые мои жертвы перестройки, 134-21-35, если вы чувствуете себя жертвой перестройки, и 134-21-36, если вы себя не чувствуете жертвой перестройки. Я вам еще напомню другие номера. Звонить можно в эфир по телефону 7-3-7-3-9-4-8. Еще раз. 7-3-7-3-9-4-8. Спасибо. Код города помним 495. Если без кода города будете набирать, не дозвонитесь. Не получится. Есть жертвы неверных принятий решений судей, жертвы Холокоста, жертвы аварий. Не дай бог, пишет Александр Васильевич. Я на диктанте себя чувствую. Ну, Борис, ну надо иногда, надо. Понимаете, у нас новые люди. Звоните. 7-3-7-3-9-4-8. Ну что, жертвы перестройки, давайте поговорим. 7-3-7. Как вас зовут, Андрей? Здравствуйте.
Доброе утро, Андрей Максимов.
Да, пожалуйста.
Чувствую себя полной жертвой перестройки. Благодаря перестройке в конце, ну, в середине, в конце 90-х родителям и себе купил по трехкомнатной квартире.
Это ужасно.
Достаточно хороший доход получил от первоначальных инвестиций в момент приватизации. Ну, относительно хороший на тот момент.
Ну, понятно.
Очень был доволен системой МММ, активно участвовал в ней, также заработал деньги. В общем, побольше бы таких перестроек, честно говоря.
Я понял, спасибо большое. Вот, видите, какой человек. Он умеет зарабатывать на этих всех турбулентных временах. 73% наших радиослушателей говорят, что они жертвы перестройки. 27% говорят, что они не жертвы. То есть это обратный результат от ВЦИОМа. Примерно. Там 25% считают себя жертвами перестройками. За что тебя сократили на один час? Новая метла метет по-новому? Задается вопросом 69-й. Дорогой человек. Меня не сократили на один час. Я теперь с 8 до 10. Понимаете? С 8 до 10. Это не сокращение. Это немножечко перемещение по сетке. Так что начинайте слушать с 8. 7-3-7-3-9-4-8. Я же понимаю, что приходилось перебиваться всякими странными радиостанциями до 8 утра некоторым, кто хочет политической информации. Вот. Политинформации не хватало от меня. Вот. А теперь стало полегче. Теперь можно сразу, включаешь 8, и тут уже все. Патриотизм идет. Русофилия настоящая. Ну, я настоящий русофил, понимаешь? Настоящий. 7-3-7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, по-моему, мы все жертвы.
Может
быть. По Конституции. Наша страна колония.
Что?
Международное право превалирует над внутренними,
да,
законами. Ну и что, какая номер, это статья, номер ее? Вот скажите,
да
вы.
Да черт его знает, какая.
Ну вот видите, самое главное. И еще не отменили. Главное, по закону мы ее не можем отменить. Вот не так может. Американцы нам написали Конституцию. Ну и все остальное.
Но это же позже было. Это же
подождите.
Позже. Это же позже вот было. Вы вот путаете перестройку, путаете и позже что было.
Так, а результат перестройки? Спасибо. Правда, говорят,
ну согласен,
что...
согласен.
Правда, говорят, что чуть ли не Хрущев уже виноват во всем этом.
Ну, некоторые так это его обвинять уже начинают, что предтеча, мол, Горбачева Хрущев был, да.
Да, вот так это пошло. Ну, да. И все, так что пусть другие говорят. Думаю, там мужчина звонил, какой странный, вот.
Ну, почему?
Примитивный.
Ну, почему примитивный? Он просто умеет зарабатывать на такие... Ой, зачем вы убежали? Вот вы его обозвали и убежали. Нехорошо. Я вам пытаюсь объяснить, почему он неплохой человек. Потому что просто он сумел сориентироваться в этой истории. Он говорит о себе, он говорит о своей семье и говорит о том, что у него получилось все сделать так, чтобы его семья и он жили в достатке. Вот. Поэтому он себя лично жертвой перестройки не считает. И правильно делает, потому что он не жертва перестройки, он смог быть в этой ситуации не жертвой. Мы же не спросили, и я не спросил, а перестройка полезна ли была для государства в целом? А много ли людей, как вы думаете, пострадало? Нет, мы спросили, вы жертва перестройки или нет? Он говорит, я нет, потому что... И дальше, потому что я сориентировался и смог заработать даже на МММ. Конечно, он не жертва, он заработал на мошенниках, вы можете себе представить, как он может быть жертвой? Нет. Тут еще Остап Бендер. Алло. Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте еще раз, Алексей. Да. Вот по гражданину, которого, да, мы тоже осуждаем, тут есть нюанс. Он в конце сказал резюме свое, что побольше бы таких перестроек. Понимаете, мы начинаем передачу с того, что у нас катастрофы на производстве, что жизнь человеческая ничего не стоит, а кто-то от этого нажился. Ну, он, ну, понятно, что он на самом деле мелкая сошка и там до тех, кто...
Не, мы не
там,
знаем, мы не знаем.
Ну, Алексей, ну, давайте так. Ну, кто... Ну, нет, ну, у вас прекрасная передача, само собой. Вам звонят президенты, министры и так далее. Ну, нет, ну, давайте так. Вряд ли он там входит в список Forbes и так далее.
Не знаю.
Но, тем не менее...
Я надеюсь на то, что входит, и вот просто ему по приколу мне звонить.
Ну, я... Добрый друг. Тогда он вообще молодец, красавец и так далее. Но просто говорю, вот это резюме, что... Хорошо бы, чтобы еще, или как там, это, еще бы, или чтобы всегда такие перестройки. Ну, короче говоря, вот это вот пожелание, оно вот как бы, ну, вот надо в комплексе рассматривать начало нашей передачи и заключение. Все вместе.
Видите, как вот, и никто не обвинит меня в отсутствии верстки. Видите, спасибо большое. Начало передачи связано с ее... Ну, не концом, но там, половиной. Может, это был Мавроди, пишет Валерий. А при чем тут МММ и перестройка? Простите, пишет Алексис Туманов. Ну, у нас обычно, как вам сказать, 90-е считают логическим завершением перестройки. Ну, то есть, говорят, перестройка вылилась нам в 90-е. Вот примерно так. То есть мы не смогли перестроиться, у нас все развалилось и развалилось вот так, как развалилось. Ну и мы стали такими, какими стали в 90-е. То есть у нас, в принципе, вот этого момента, якобы там противостояния Горбачева и Ельцина какого-то, его никто не отмечает, это никому не нужно. То есть у нас Ельцин вообще-то, ну, в народном сознании, это логичное продолжение Горбачева. Хотя вроде бы это не так, но вот... В головах так. Почему? Потому что считают, что разрушение началось с Горбачева, и просто Ельцин его продолжил. Вот как-то так это. И там неважно, коммунизм, не коммунизм, там, СССР, не СССР, неважно. Вот разрушение от Горбачева к Ельцину, прям бам, прострел такой один. И вот одной линии люди рисуют в голове, что они вроде как одно и то же, как я понимаю. Поэтому, если говорят перестройка, тут же говорят и МММ. Да-да-да, тут же говорят бандиты, потому что нас к этому привела перестройка, считают люди. Ну, что поделать? Мы не знаем, что с этим поделать, мы не знаем, как вот в этом. А нужно ли вообще кого-то в чем-то убеждать, да? Алло, здравствуйте.
Я хочу сказать большое спасибо, что вы как-то стали более спокойнее разговаривать с радиослушателями.
Я всегда был спокойный, на меня наговаривают.
Нет, у вас было истерики постоянно, мне даже не хотелось больше слушать эту радиостанцию.
Но сейчас легче стало.
Сейчас вы стали спокойнее, спасибо. Большое спасибо.
Спасибо вам.
Я вот что хочу сказать по вашему вопросу.
Да.
МММ, не МММ. Вот. Но у меня был в свое время пакет вот этих ваучеров, так называемых чубайсов, да? И моя попытка войти с этими ваучерами там, в акциях «Газпрома» купить, там, «Сбербанка», «ГУМа», «ЦУМа», это было бесполезно. Было до такой степени все коррумпировано, что войти туда невозможно.
Угу.
Вот и все.
Угу.
Эти бумажки просто были выброшены.
И все. Да, спасибо, спасибо большое. Вот. Но я всегда был спокойный. Я не знаю, почему ты скажешь, что я был неспокойный. Вот даже обидно стало. Я всегда был спокойный. Я так-то кричу обычно в пустоту. Вы не обращали внимания? Ну, то есть я прям персонально ни на кого никогда практически не кричу. Такого не бывает. Ну, там разок, может быть, два, ну, может быть, три максимум. Персонально? Нет. Я так просто. Вы же не приходите в театр, не говорите актеру, типа, плохой актер, потому что очень кричал, кричал со сцены. Ну, у него такой образ, он работает на сцене. Ну, что? А тут я на вас обижался. Ну, на Гамлета вы хоть не обижаетесь? Ну, на Гамлета не обижаетесь? Ну, слишком он какой-то был, вот, взрывной этот Гамлет. Да? На Ромео и Джульетту не в обиде вы там? Все они друг друга-то покрошили. А, эмоциональность расценили как истеричность, пишет Родстар. Да, Родстар. Я До сих пор непонятым живу. Да, вот это вот. Да ладно. Короче, бросьте это все. Это не важно. Возвращаемся к перестройке, жертву перестройки. Вот я не могу себя назвать жертвой перестройки, потому что я ни черта не помню никакой перестройки. Вот. Я даже себя не могу назвать жертвой 90-х. Ну, вот. Потому что мне не с чем сравнивать, понимаете, да? Вот. Я сразу родился в 88-м, я сразу родился практически в 90-е. Ну, то есть я там, я сразу так жил. И поэтому, кстати, хотите, расскажу вам одну историю? Почему иногда мышление 30-летних, как мне кажется, отличается от мышления там, 50- и 60-летних? 60-летние на нас зуб точат. Они говорят, типа, ну, это придурки-то такие. Позитивнее мы. Знаешь, почему мы позитивнее? Потому что мы родились в худшее время. В худшее. И все, что из худшего времени... Ну, точнее, чем дольше мы живем, тем в целом, по ощущениям, лучше становится. Это может быть смешно. Ты понимаешь, да? То есть, когда ты рождаешься на дне, то любое маленькое движение вверх — это движение вверх. Мы же не падали вниз вместе с родителями со своими. Это они падали без нас. И потом они нас родили, и мы уже были на дне. И со дна любой шажочек, любой маленький какой-то прыжочек воспринимается как успех. Абсолютный успех и абсолютное счастье. Вот. Поэтому мы счастливые. А они несчастные, потому что они что-то потеряли, а мы только приобретаем год от года. Как ни странно. Это забавно выглядит, но это так. Никогда не думали об этом? Подумайте. А? Играл в бригаду. Конечно, жертва, пишет Виктора. Ну, играл в бригаду, играл. Ну, а в «Казаки-разбойники» мы тоже играли. Никакой бригады, а насилия очень много в этой игре. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников. Ну-ка, что у нас в печати? Ну, смотрите, интересный материал можно читать в «Новой газете», называется он «Амба». Почему таежные реки перегораживают дамбами, как их сносят, а также как экологи спасали золотодобытчиков, но не спасли. Вот можете посмотреть, Алексей Тарасов, обозреватель «Новый», об этом пишет. Тоже про дамбы, большой материал можно почитать в «Коммерсанте». Дамбы не удержали. Жали реку, прорыв воды унес жизни 15 старателей, но на тот момент, когда это все писалось, так оно и было, но оно так и есть. Просто у нас время растет количество пострадавших на данный момент. Можете почитать, здесь тоже интересный материал, полезный в этом смысле. Аргументы и факты. Казенный счет, как предлагается потратить бюджет 2020-го. Если вас вообще интересует, как и на что тратится бюджет нашей страны, замечательный, большой, а вы, например, если платите налоги, вы в этот бюджет свои деньги отдаете, то заходите, изучайте, это важно, это интересно, чтобы потом спорить. А вот, мол, не туда деньги-то выделили. Будем спорить с вами. Ну и вечерняя Москва. Бюджет останется социальным. Это заявление Сергея Собянина, но это уже касается бюджета не... федерального, а бюджета московского. Посмотрите на это тоже, почитайте, из чего он там состоит, как работает и на что деньги будут тратиться. 9.36, дальше идем. До сих пор лучше утром, слушая отбивку, меня подглючивает, что вечер и вызывает когнитивный диссонанс, пишет Мышел. Да ладно, Мышел, мне просто лень менять мои отбивки, они у меня какие есть 100 лет, такие есть. Я вот сколько раз пытался найти что-то новое, ничего не получалось. У меня были варианты, конечно. Я могу с вами поделиться этими вариантами, но зачем сейчас тратить время? Мы говорили тем более про жертв перестройки, и это, мне кажется, было интересно. 90-е не дно, предприятия работали, дно это 2000-е, когда заводы... На металл порезали, а 2000, вы так и написали это. Еще дни 2000-х, и я полагаю, что в 20-х дно проломится в очередной раз, пишет Эд. Эд, не знаю, мне кажется, чтобы понять, что 90-е это дно, достаточно поехать на Хованское кладбище и посмотреть, кто там похоронен. И кому там самые большие мемориалы, так скажем, стоят. Ну, вот памятники, да, мемориальные какие-то вещи. Когда ты начинаешь изучать вопрос и понимать, что это все бандиты сплошь вообще, и понимать, кто, что, как, где контролировал, какие это были люди, и опять же, да, в принципе, приходит понимание, что вот сериал «Бригада» — это правда, к сожалению. То есть ты смотришь сериал «Бригада», и это, к сожалению, правда. Действительно, просто разных, много было таких бригад в 90-е. Ребят, которые встали на тот путь, на который встали. И вот в целом жизнь этих людей, она примерно вот так выглядела. И вот эти люди, они были хозяевами, если не мира, то России точно. И вот, конечно же, ты понимаешь, что это страшно, страшно, страшно. Вот. А по поводу того, что я сказал, что, например, 30-летние и 60-летние по-разному воспринимают Россию теперешнюю, это, я думаю, факт. Ну, то есть я не думаю, что я ошибаюсь в этой оценке. Мы можем с вами поговорить сейчас. Просто я говорю, когда ты рождаешься на руинах империи, ну, ты же ничего другого не видел. Если бы я видел до этого империю, и она на моих глазах рухнула, и потом бы я жил с этим ощущением, и у меня было с чем сравнивать, это одно. Другое дело, когда ты родился уже, и ничего не было. Советского Союза не было, да, по сути. Ну, он был в 88-м, но я-то этого не знаю, поэтому он рушился, когда я еще сознания там как такового не имел. Уж точно не анализировал политическую ситуацию. Понимаете, да? Одно дело страну потерять. Вот сейчас возьми, не дай бог, разрушится Россия, мне 30 лет. Ну, я буду страдать ужасно, ужасно. А ребенок какой-нибудь, вот он будет сейчас там ему, там, не знаю, год, будет все равно. Понимаете? Будет все равно, потому что он родится уже в другой какой-то стране, и все. Ему будут все время рассказывать, что мы потеряли страну, он будет говорить, да-да-да-да-да-да-да. И что? И поэтому, например, я 30-летний говорю, триколор, да, триколор, нормальный флаг, что такого? А с чем вам не нравится триколор? А люди тут же закипают, и мой флаг красный, серп и молот, понимаешь? Триколор не приму никогда! Я понимаю, почему. Потому что его страна, конкретно его страна, в которой он родился, рухнула. И этим они похожи на тех, кто был до революции уже взрослым, и революция на его глазах произошла. Ну, то есть, произошла революция, и вдруг Российская империя развалилась, и появился какой-то Советский Союз. Тьфу, понимаешь? Все, окаянные дни, ужасно, долой отсюда, прочь, уезжаю, я сюда никогда не вернусь. Тьфу, будьте вы прокляты, большевистская гадина, вот, понимаешь, да? То же самое. То есть, если ты родился и в каком-то зрелом уже конкретном возрасте, у тебя на глазах рушится твоя страна, это страшная боль. Если ты родился на руинах этой страны, тебе все равно. Нет, ну тебе, может быть, не все равно, потому что ты читаешь книги, ты пытаешься это понять, но сквозь себя пропустить так, как очевидец пропустил, не получится ни при каких обстоятельствах. Поэтому, знаете, когда я это зафиксировал для себя, в какой момент? Когда мне люди, оборонявшие, либо нападавшие на Белый дом, начинают об этом рассказывать. Это часто такое случается, вот старшее поколение, где-то людям там 50-60, они начинают, я оборонял Белый дом, я на Белый дом наоборот там, значит, стоял, нападал, ну, условно, нападал. И они, когда это рассказывают, они с горящими глазами это говорят, всегда. То есть для них, они говорят, это важно, это прямо веха в истории нашего государства. Мы тогда приняли решение, мы тогда сделали, мы тогда, вы сейчас здесь, потому что мы тогда, говорят они. А на них смотришь, ну, знаешь, как бы на них смотрят и думают, ну, типа, что они несут, какой Белый дом, что они там обороняли, кому это надо вообще, о чем они говорят, эти люди? Вообще неинтересно. Они понимают, а все остальные не понимают. Почему? Потому что они это видели, они это делали, остальные не видели, не делали, все, уже всем все равно. 7373948. Понимаете, какая история? Вот, мне кажется, я прав. Алло, здравствуйте. Ой, очень громко, очень громко. Николай, да?
Мне вот 40 лет сейчас, да, то есть я 79-го года рождения.
Да.
И что я очень хорошо помню, это вот буквально пустые полки в магазинах. Это на полках в магазинах пирамидками выстроена, по-моему, морская капуста в консервных банках. Угу. И очереди буквально за всем. То есть мы с родителями, допустим, да, мы на селе жили, да, в Московской области, грубо говоря.
Uh-huh.
Но вот мы ездили в выходные там в Москву на электричках, где uh-huh. стояли сразу в нескольких очередях одновременно,
uh-huh.
там или за колбасой, или даже за той же водкой, буквально были
просто сумасшедший очень.
Ну, я понял, я понял.
Я думаю, много кто это помнит.
Я вот не помню, потому что я младше, понимаете, в чем дело? Вот 10 лет разницы, и все. И все, и вообще, и просто тишина в голове, в этом смысле. Я это могу прочитать, я могу это посмотреть, но я этого не могу помнить. Такого воспоминания у меня быть не может. А это было в 89-м, я это помню, пишет Анна. Мой флаг красный, потому что он символизирует первое в мире социалистическое государство, а не потому что страна была больше. Хотя отчасти поэтому тоже, пишет Сергей. Нет, ваш флаг красный, потому что вы родились, когда у страны был красный флаг, вас воспитали с красным флагом. Понимаете, Сергей, о чем я говорю? Это ваша страна, вы в ней родились. Ваш флаг всегда был красным, а потом в определенный момент он вдруг перестал быть. Как и страна перестала быть. И для вас это и есть слом. Вы родились в Советском Союзе. Вы советский человек. Вас там родили, вас там воспитали. Понимаете? Ваше детство там прошло. Молодость там прошла. Конечно, вы советский человек. А какой вы можете быть еще человек? Вот. А мое детство, моя молодость, они прошли все уже, все, триколор. Все. Я не видел советского флага. Я не знаю, что такое жить в Советском Союзе. Понимаете? И почему я себя в пример привожу? Чтобы было понятно, что есть определенный вот этот раздел между людьми. Вот кто родился в конце 80-х или кто родился в 70-х, они разные. Они уже разные. Те, кто родились в 2000-е, вообще это иные. Вообще иные люди. Вообще. Потому что те, кто родился в 2000-е, это люди, которые не видели никого президентом, кроме Путина. Владимира Владимировича. Имейте это в виду. Ну, то есть они видели Дмитрия Анатольевича, конечно, определенное время. Да, окей, окей, не вопрос. А в определенное время они видели Дмитрия Анатольевича. Но все понимают, да? Давайте не будем сейчас распространяться по этому поводу, но вы поняли. Для них есть один лидер, который был вот все это время. То есть они Ельцина не знают, они Ельцина не видели. Они не знают, что такое «я устал», там, или «я не устал», или просто «я ухожу». Потому что «я устал», «я ухожу» Ельцин не говорил. Это шутка из КВН на самом деле. Мы это, кстати, в эфире как-то проверяли, вы можете это перепроверить, если хотите. Ельцин не говорил «я устал, я ухожу». Он говорил «я ухожу», без «я устал». Вот. Понимаете? Вот. Такая история. Поэтому они не видели Ельцина. Для них это персонаж из воспоминаний других людей. Для них Ельцин — это как для меня Брежнев. А многие из вас Брежнева видели собственными глазами. А кто-то из вас видел Хрущева? Ну, пускай по телевизору, да, может быть, где-то, если вы москвичи, здесь, там, на каких-нибудь парадах, еще что-то. Я не видел его. Это очень важная история, потому что, когда ты начинаешь об этом думать, ты понимаешь, почему, например, одно поколение сильно политически отличается от другого. Сильно. Вот. Мы можем уважать советское прошлое. Мы так и делаем некоторые. Некоторые в него плюют. Но и наше уважение, и наплевательское отношение нашего поколения, в зависимости от конкретного человека, оно основано все равно на том, что вы нам передаете. То есть, если я хорошо говорю про Советский Союз, скорее всего, мои родители хорошо про него говорят. Понимаете, да? Если я плохо о нем говорю, скорее всего, мои родители плохо о нем говорят. Понимаете? Ну, то есть, так оно получилось. Мы воспитаны нашими родителями в этом ключе. Ну, может быть, дедушкой и бабушками еще там. Ну, и школы, конечно. Школа, может быть, даже здесь большее влияние имеет. Потому что, как там, в 90-е историю-то преподавали. Вы, наверное, в курсе. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Абсолютно с вами согласен. Вот, прям на глазах. Я 74-го года рождения. Жена меня моложе на 7 лет. И прям вот я чувствую... Допустим, даже музыку того времени я слушаю, скажем так, с огромным удовольствием. Ее уже коробит. Дочка моя 2002 года рождения. Абсолютно иной человек. Абсолютно. То есть вот мы действительно рождены еще при Советском Союзе. Мы помним гонку на лафетах, как наши правители.
Да, да, да. Андропов и Черненко. Вот видите, я ее помнить не могу, я просто о ней знаю, потому что я прочитал.
Да.
Элементарные вещи. Это разное.
Когда случился путч, я учился в училище рядом с Белым домом. И после всего этого нас собирали на массовку, чтобы на телевидении все это дело еще раз отснять. Может быть, даже многие этого и не знают, что такое было. То есть нас приглашали, давайте пойдем там за место занятий, надо будет потолпиться у Белого дома, там какие-то лозунги продвинуть. Вот, и все это на камеру. Вот после. Ну, на самом деле, смотришь все это назад и думаешь, елки-палки, вроде еще молодой, а
Уже и нет.
Целая эпоха.
Уже вроде бы и нет, да. Спасибо большое. Но конкретно вот вы, почему ваша жизнь интереснее и наполненнее? Потому что вы, больше изменений было всяких разных, о которых вы можете говорить, как человек, который в сознании эти изменения прошел. Почему люди из, так скажем, добившиеся успеха в 90-е, я имею в виду там из СМИ в том числе, почему они такие интересные, почему с ними так интересно говорить, почему к ним там пристают с расспросами, почему? Ну, потому что они, этот этапный период в жизни нашей страны видели своими глазами и создавали своими руками. Сейчас, по сути, этапности уже нет. Сейчас есть, некое движение. Кто-то считает, что оно вперед, кто-то считает, что оно назад. Это оценочное суждение, да? Мы сейчас оценочности не будем никакой вводить. Ну, то есть сейчас есть определенные заданные правила игры, и эти правила либо ты соблюдаешь, либо ты не соблюдаешь. Все. Тогда же правил, по сути, не было. Почему? Потому что они были разрушены в одночасье и создавались новые правила. И, соответственно, то поколение, которое было в силе в момент создания правил, эти правила создавало. Вот. Поэтому, вы знаете, фразу, я сейчас напомню вам фразу Сергея Доренко, да, мы отдадим эту страну своим внукам. Детям не отдадим. Внукам отдадим. Ну, может быть, оно, конечно, и так, в поколенческом смысле. В индивидуальном смысле все по-разному. Кто-то доживет, кто-то не доживет до внуков. Вы понимаете, да, о чем разговор? Не дай бог жить в эпоху перемен, слишком сложно, пишет Иван. Но если ты прожил ее, то она самая интересная, вы понимаете, да? То к вам интересно обращаться. Какое сложное и страшное испытание Великая Отечественная война для нашего народа. Но с каким интересом мы обращаемся к этому периоду времени, да, и нашей истории, и задаем вопросы ветеранам, пока еще живые ветераны остаются. Правда ведь? Потому что они это прошли, мы этого не проходили, мы этого знать не можем. Мы можем лишь пытаться сопереживать эту историю, но пережить ее нам не дано. Слава богу, что нам ее не дано пережить, но тем не менее... Тем не менее, да, это очень интересно. Ну вот. Горбачевский союз такая же помойка, как и путинская Россия. Одно вранье, пишет Эд. Эд видит везде одно вранье. Эд, вырывайтесь, пожалуйста, из кругов, где вам все время врут. Может быть, вы будете видеть везде одну правду. Попробуйте. Политики всегда врут. Это если коротко. Всегда. Не бывает честных политиков. А честный политик – это вообще беда для государства. Обычно. Обычно честный политик – это как раз крах. Вот Горбачев, кстати, до определенной степени в своей наивности был честным человеком. Как мне кажется, я так думаю, я так предполагаю, что Горбачев как раз очень честный, может быть, излишне был. И потому и развалилось все. Поменьше честности надо было, поменьше наивности, поменьше открытости. Политик должен быть закрытым, политик должен быть хитрым, политик должен быть циничным, прагматичным, холодным, расчетливым. Ни в коем случае не таким, каким бы вы хотели его видеть. А вы бы хотели видеть, чтобы он был душа компании, классный парень, такой же, как и вы. Нет, как только такой же, как и мы, восходит на трон, конец всему. Мрак и ужас. Время смуты наступает. Нет, нет, нет. Царь есть царь. Царь должен быть особенным. Вот. Ну, это мое мнение. Вы можете с ним вообще не соглашаться. Вообще. Но как-то так получается, что вот чем более открытый у нас лидер, тем меньше наши успехи, тем страшнее наше падение. Ну, просто можете исторически это посмотреть. А, нет. Хотели как лучше, получилось как всегда, пишет Анна, цитируя моего земляка. Нет? Это же Черномырдин сказал, если я не ошибаюсь. Он там в Оренбурге был много и долго. 90-е — это золотой век России. Гуру так считал, пишет Иннокентий Беганский. Иннокентий, безусловно, это золотой век для тех, кто из ничего стал всем. Безусловно. В 90-е, как в эпоху, в любую эпоху перемен, социальные лифты работали с неимоверной скоростью. Вот вы заходите где-нибудь, если на лифте катались, не знаю, в каком-нибудь ЖК многоэтажном, сильно многоэтажным, или вот, может быть, на лифте вы катались в Москва-Сити, вот так вот они работают, эти лифты, в эпоху перемен. Но, правда, в эпоху перемен тебя могут либо вознести за секунду, либо убить за секунду, то есть совсем втоптать. А, много переменных и много вариантов, так скажем, твоей судьбы. Кому повезло, кто вознесся и не был убит, тот, конечно же, с добрым словом должен вспоминать 90-е и говорить, что да, мне тогда было дано все. 7373948. Лично мне. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да.
Вы знаете, вот Жуков говорил, Царство ему небесное, говорит, следующая война будет более страшной, ибо не будет четкой линии фронта, и враг не будет заметен. Вот, вы знаете, по оценкам, ну, как бы, ЗАГС, аналитическое агентство, то есть у нас на, по данным на 2010 год у нас 8-9 миллионов, а вот Крупнов говорит, на, по данным на 2014 год, уже 70 миллионов у нас всего лишь осталось.
Кого?
Вот, ну, население, как бы, нам вроде говорят, что 140.
Но есть же официальная перепись населения. Почему вы слушаете всех, кого угодно, кроме как официальную статистику? Ну, вот 70 миллионов, там, 8 миллионов, я там услышал, даже вы говорили. Ну, слушайте, это несерьезно. У нас действительно не так много, как хотелось бы, и действительно у нас там прироста какого-то уж, если он есть, то он и не очень серьезный, а то, может быть, у нас и наоборот потери есть по населению, да? Из-за того, что мы плохо рожаем. Ну, вот эти вот псевдо какие-то заявления от псевдоученых, может быть, и не псевдоученых, может быть, они там специально это делают, чтобы привлечь внимание к чему-то. Ну, зачем вот на них опираться? А, кто этот слушатель? Кто он? Ну, это один из наших слушателей Арс. Ну, чего? Один из слушателей. Какая разница? 7373948. Мы здесь ради разговора, ради темы, а не ради того, чтобы выяснить, кто мы есть. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Алексей, во-первых, я вам благодарен после Сергея Доренко.
Пожалуйста.
Вы талантливый.
Давайте
меня.
Без меня. Давайте,
мне 75 лет, Алексей.
Да, да.
Я прошел все вот эти этапы. И на каждом этапе были свои прелести, были свои недостатки. Мы за что-то боролись. Я 30 лет пролетал военный летчик. Угу. И я вам скажу, надо своей страной гордиться. Какая бы она ни была, она моя, она родная, и люди родные. И вот этот раздрай, который сегодня существует на постсоветском пространстве, он меня расстраивает.
Конечно.
А не расстраивает то, что чего-то там не было. Но когда специально разваливали, ведь с нами все воюют, и нас всегда разваливали. Когда не было на полках, я, будучи народным депутатом СССР, ездил по железнодорожным станциям. Сотнями вагонов стояли продукты, а в Москву их не пускали. Мы задавали вопрос, я лично Горбачев, говорю, Михаил Сергеевич, ну наведите вы порядок. Ну нет же, мясо идет, рыба с Дальнего Востока пропадает, а ее в Москву не пускали.
Угу.
Поэтому надо понимать одно. С нашей стороной борются, а мы должны свою страну беречь, как зеницу ока. А вам огромное спасибо, Алексей. Вы умница большая.
Спасибо. Спасибо и вам. Слушайте, интересно как, смотрите. Вот, оказывается... Спасибо. Я сейчас скажу спасибо и дальше пойдем, да? Так, что-то уныло вам без папки. Без какого папки? Или без какой папки, Конст? Не понимаю. Мы скорее верим в мифы о чудесной жизни в Беларуси, чем гордимся своей страной, пишет Алексей Морозов. Есть определенная часть населения, безусловно, которая вот... Хорошо там, где нас нет, да, они говорят. Вообще, кстати, эта фраза интересная. Хорошо там, где нас нет, и особенно хорошо обычно в прошлом, потому что там нас нет уже, да. Ностальгия это называется. Любить страну надо, любить страну, потому что она своя. Да, но просто у некоторых нет такой привязки, понимаете, к стране сегодня, как возможно, какая, возможно, есть вот у вас или еще у кого-то. Почему? Ну, потому что границы открыты, потому что можно там сдать квартиру в Москве и жить. Ну, сейчас уже не так, потому что рубль упал в определенный момент по отношению к доллару. Ну вот, можно было жить в каких-то теплых странах, в Таиланде, еще где-то, во Вьетнаме. В принципе, почему бы и нет, хорошая жизнь. Но единственное, что не обязательно при этом ругать Россию. можно хвалить Россию при этом. То есть вот я сдал квартиру в своей любимой России и живу вот в каком-то таком месте, которое мне нравится, исходя из природы и там, погодных условий каких-то. Может быть, и да. Я замечал. Но опять же, вот для людей, которые переезжают из России в другие страны, как они считают, на постоянное, да, жительство, там, на ПМЖ переезжают, им свойственно, этим людям, ругать Россию. Почему? Потому что им нужно оправдать свой выбор. Ну, то есть ты переезжаешь из одной страны в другую, и, например, у тебя не очень получается там. Ну, или ты в начале пути, ты сидишь в какой-нибудь съемной квартире, ищешь работу, еще что-то такое, и тебя спрашивают, зачем же ты переехал? Ну, зачем ты переехал? У тебя же там работа была, у тебя же все было. И тебе нужно как-то и себе оправдание это в голове выстроить, и другим объяснить. Ну, переехал, потому что невозможно. А что невозможно? И тут ты уж соберешь полную картину, что невозможно, и как ужасно, и так далее. У меня здесь в этом смысле есть показательный один пример. Девочка знакомая, которая журналистка, она работала здесь довольно, ну, успешной можно ее считать, то есть она работала на одном из федеральных каналов, вот, пусть это не самая, это небольшая тройка, но тем не менее, потом она уехала жить в Америку, прожила там 3 года, сейчас вот она вернулась назад. Уезжала она с настроением, что здесь делать, деревни и так далее, и там, о, да, Чикаго. Сейчас она вернулась и рассказывает о том, как, ух ты, как сильно поменялась Москва. Ну, то есть, элементарно, она говорит по сути. Вот есть вот это, все смеются над этой фразой уже, потому что она стала такой вот примером, так скажем, поклонения власти. Как похорошела Москва при Собянине, да? Ну, вот она это говорит примерно. Я думала, что в Москве так плохо, но вот за это время, типа за 3 года, все так изменилось. Тут есть и такие клубы, и сякие, клубы и такие, кафе, и сякие кафе. Все то же самое. Ничего не изменилось за 3 года в Москве. Вообще практически ничего не изменилось. Но тем не менее, ей теперь нужно найти оправдание, почему она там не осталась и приехала сюда, и она начинает рассказывать, как там плохо и как здесь хорошо. Это такая психологическая игра. Человек не может, приняв решение, сказать, знаете, я переехал просто потому, что по приколу. Просто мне хочется жить в другом месте. Там хорошо, но здесь, может быть, вот мне больше нравится. И все, не получается. Надо обязательно охаивать то, что было до этого. И это, кстати, связано не только с переселенцами из одной страны в другую. Это связано и с переселенцами из одной страны в ту же самую, но с другим политическим строем. Когда ты ломаешь один политический строй, например, да, Советский Союз был сломан, и строишь новую Россию, ты начинаешь заплевывать старое, чтобы доказать, что новое, оно получше. 10.00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.